Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседы на святую Четыридесятницу о смерти святителя Иннокентия, архиепископа Херсонского и Таврического, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святителе Иннокентии, митрополите Московском, и беседу о богослужении с регентом и преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким.
Святитель Иннокентий, архиепископ Херсонский и Таврический. Беседы на святую Четыридесятницу о смерти. О последней судьбе человека в мире. Смерть. Итак, повторим еще, что смерть благодетельна. Она есть преграда против зла нравственного. Без нее человек грешил бы до того, что мог бы затвердеть в грехе. Но все ли люди умирают? Все. Енох и Илия не умерли, но только и есть примеров противных. И мы можем прямо сказать, что все подлежит смерти. Исключаются из сего закона только те, которых застанет в живых второе пришествие Христово, но и они изменятся наподобие смерти. «Всебо не успнем», — говорит апостол, — «все же изменимся». Смерть, как следствие греха, страшна, и память о ней в Писании называется горькою. Но для истинного христианина смерть не только не страшна, а даже должна быть утешительна. Она страшна для христиан-миролюбцев, живущих телесную только стороною, ибо тело действительно разрушится и истлеет. Но для христианина, который жизнь эту почитает странствованием, который живет здесь, как на чужбине, весьма утешительно умереть, ибо он уверен, что по смерти будет жить со Христом, с ангелами и святыми. И то, что говорят некоторые святые, что они желали бы умереть, например, Симеон говорит, «Ныне отпущаешь и раба твоего, владыка». Это не похоже на поддельные слова земных героев. Это говорят они от сердца, ибо взгляд их на смерть требует от них этого. Впрочем, и для языческой или же философской веры смерть может представляться не так ужасную, как кажется некоторым. Ужас ее может уменьшиться при взгляде на жизнь настоящую. Жизнь эта имеет некоторые приятности. Это следы любви отеческой со стороны Бога, который оставил нечто несчастным детям, дабы они не пришли в совершенное малодушие, дабы помнили первое свое состояние и, помня, исправлялись. Но худых сторон жизнь эта имеет гораздо более. Сколько в жизни зол физических, сколько разных бедствий, нужд, горя. Посмотрите на лица людей, когда бываете в больших собраниях. Что вы увидите на них? Какое откроется во всех господствующее чувство, недовольство, скорбь. Не спуститесь сколь-нибудь в круг людей низших, что тут, нищета, голод, холод и прочее. Посмотрите во все стороны, что здесь, везде болезни, везде неудачи, огорчения. Что если бы еще при этом человеку дать бессмертие? Это было бы то же, что обратить больницы в постоянное жилище. И как бессмертие это было тягостно, если бы тело наше при этом было такое же, как теперь. Возьмите старика с изможденным телом и заставьте его жить еще 100 лет, он сам пожелает смерти. и те, у которых чувство истинной жизни еще не развито, часто бывают недовольны настоящей жизнью. Что же сказать о тех, у которых оно развито? Для них тело не может не представляться темницей. Да и в самом деле, как маловажна жизнь эта, как она не натуральна человеку. Она зависит от куска хлеба, натуральна ли такая зависимость, и может ли дух дорожить такую ничтожную жизнью. Но это отношение жизни вообще к человеческому духу. Коснемся частных его способностей. Удовлетворяет ли им эта жизнь? Например, что она для ума? Ему она представляет самую сферу деятельности. Если бы человек остался в этом мире на 100 лет, то ум его не нашел бы здесь вполне сродной себе пищи. И при краткой жизни умы многих наскучают землею и любят заниматься мирами дальними, небесными. Вообще же, чем более развивается дух наш, тем более чувствует нужду в небесной отчизне. Воле долгая жизнь доставила бы еще большее мучение, и теперь воля, мало еще усовершившаяся, страдает при взгляде на неправды человеческие. Представьте же человека, пожившего долгое время и усовершившего свою волю до возможной степени. Какое тогда было бы мучение для его совести взирать вечно на господствующие между людьми неправды, на их беззаконие. При таком положении дел человеческих, кто не согласится, что смерть лучше земного бессмертия, что умереть утешительнее для человека, нежели жить? Таким образом, взгляд на бедствие жизни уменьшает ужас смерти. С другой стороны, уверенность в лучшей будущей жизни со стороны того, кто живет хотя несколько законно, кто имеет хотя малую нужду на блаженство, заставляет желать смерти, как перемены на лучшее. Страшно только лечь в землю, но и сей страх не существует для духа человеческого, ибо будет ложиться в землю тело, да и то может быть не истинное тело. Может быть, это духовный подлог. Но не есть ли это только оболочка тела, подобная той, в которой находится и которую оставляет тело младенца, выходя из утробы матерней? Не эта ли оболочка, не принадлежащая телу славы, погребается и разрешается на части? О последней судьбе человека в мире. Смерть. Итак, страх смерти можно победить. Хотя, говоря вообще, страх этот в большей части людей есть. Что же можно противопоставить этому страху? Чем он может быть побежден? Главное и самое сильное оружие против него — это уверенность или же живое чувство бессмертия. Сознайте вполне, что вы бессмертны, и страх смерти исчезнет. Но чем пробудить сознание своего бессмертия? Сознанием своей духовности. Чем возбудить сознание своей духовности? Отдалением себя от всего, что не я, отделением духа от тела, начатием жизни мысленной вместо плотской. Мы обыкновенно думаем, что рука есть человек, нога — человек. У нас в этом случае есть подвох мыслей. От этого дух не знает себя и своего бессмертия. Но оставьте дух самому себе — и он тотчас сознает себя бессмертным. Чувство бессмертия есть общее оружие против страха смерти, но есть еще оружие более частное. Наполните ум представлениями истинными, нетленными, волю желаниями чистыми, святыми. Поставьте в сердце, подобно Давиду, закон Божий, словом, напитайте душу предметами бессмертными, вечными, и чувство бессмертия будет в ней непоколебимо, а вместе с ним и страх смерти исчезнет. Оттого, единственно, дух приходит в забвение себя, оттого мысль о бессмертии теперь ускользает от него, что он наполнен вещами тленными, свыкся со смертью. Но особенно чувство бессмертия пробуждается при мысли о Боге и о том, что человек — образ его. Сказавшись размышлением, жив Бог, уже нельзя не сказать «жива душа моя». Итак, уверенность в бессмертии есть единственный оплот против страха смерти. Но многие имеют ее только на словах, в памяти и воображении, а отнюдь не в сердце. Оттого-то они с величайшей робостью и приступают ко гробу. Но, может быть, взгляд на смерть действительно родит сомнение. Во избежание этого всего лучше смотреть прямо в лицо смерти. Итак, что представляет смерть, когда мы смотрим на нее? Мы видим, что через смерть прекращается действие жизненных органов, душа отделяется от тела и делается невидимою. Тело несколько времени существует, потом разрешается, тлеет и исчезает. Вот что видит в смерти чувственный глаз. Рассудок логический, как везде, так и здесь, является со своими диалектическими кознями, и умозаключает так. Души по смерти мы не видим, следовательно, ее нет. Ибо если бы она была, то дала бы себя ощутить. Вот силлогизм. Правилен ли он по законам логики? Очевидно, нет. Из невидимости вещи нельзя заключать к небытию ее. В воздухе простым глазом мы не видим ничего, но вооруженным видим. А если бы вооружить его лучше, то увидели бы еще больше. Если мы не видим материального, то тем более не можем видеть духовное, душу. Что душа не дает ощущать себя, из этого тоже не следует, чтобы ее не было. Может быть, она и не хочет давать ощущать себя, а может быть и не может, так как лишилась тех орудий, которыми могла бы на нас действовать. Но есть в ней другие стороны ее деятельности, которые, без сомнения, в ней остались. Строго судя, из того, что тело разрушается, а душа делается невидимой, следует только то, вероятно, души нет. Но против этой вероятности мы имеем бесчисленное множество свидетельств и доказательств. Рассудку, который утверждает, что душа может умереть, стоит только показать состав ее, сказать, что она состоит из мыслей и желаний, и потом потребовать у нее объяснения, как может разрушиться мысль или желание. Тогда он тотчас сознает нелепость своего утверждения, свое заблуждение. Отсюда-то упорные невежды всегда, когда говорят о смерти души, отделываются метафорами «душа засыпает», «душа потухает» и прочее. Но это значит разрубить узел, а не развязать. Самый лучший способ действования против них состоит в том, чтобы требовать у них не метафорического, а прямого объяснения того, как душа потухает, засыпает, как мысль и желание разрушаются. Это скоро заставит их умолкнуть. Душа по смерти не дает ощутить себя, следовательно, заключает рассудок, ее нет. Но крепка ли основа такого заключения? Она сильна разве только для поверхностных и чувственных зрителей, то есть для тех, которые верят только в свои 5 чувств и ими только водятся. Но если в самом деле такие люди, едва ли, всякий непременно должен верить чему-то высшему и большему 5 чувств, ибо иногда обнаруживаются такие вещи, которые не подлежали 7 чувствам, да и не могут подлежать им. Например, глазу не подлежали некоторые вещи до изобретения увеличительного стекла, и они судили как о невидимых, но теперь мы видим их. Да и вообще была бы крайняя самонадеянность сказать, что в глазе моем или другого находятся и представляются все предметы зримые. Впрочем, не только этими рассуждениями устраняется темная сторона смерти, сколько сравнениями ее с плотским рождением. Если бы младенец в утробе матери получил смысл и начал рассуждать подобно нам, то свое рождение он почитал бы смертью. В утробе он соединен физическим образом с телом матери и живет ее жизнью. При рождении его эта связь, эти жизненные каналы разрываются, точно так, как у умирающего человека прекращается дыхание и питание, которыми он жил. Следовательно, рождаться и умирать все равно, в том и другом случае сущность дела в перемене среды жизни. Но для рождающегося мир служит тем же, чем было для него лоно матернее. Почему же не предположить, что и для умирающего другой мир будет тем же, чем был сей? Вообще, кто знает отношение младенца к матери, тому понятно, что может происходить с нами в смерти. Мы не знаем, что будет с нами за гробом. Но если бы младенец начал понимать перед рождением, то также при рождении своем он не мог бы знать, что с ним будет. Он не понимал бы настоящей жизни, хотя все орудия, нужные к ней, как то легкие для дыхания, пищеварительные каналы для питания, у него есть. Ему трудно было бы представить настоящую жизнь, которой он еще не видит, и потому при рождении ему легко бы пришла мысль, что меня уже не будет, я умру. Но с рождающимися имеет совершенное сходство умирающий. И для него мир есть утроба, с тем только различием, что эта утроба большая, и что с утробой матери связи младенца грубые, а он с миром соединен тоньше, духовнее, только постоянным дыханием и повременным питанием. Смерть прекращает эти способы жизни, подобно тому, как рождение разрывает оболочку младенца и прекращает способы его утробной жизни. Но дух его находит новый способ жизни и новый образ питания внешнего, не так грубого, как в утробе матери. Можно думать, что и по смерти тоже бывает с духом человеческим. Ибо хотя некогда, может быть, мир будет питаться человеком так, как теперь человек питается им, но это будет под конец всего. А до того времени, вероятно, человек все будет зависеть от мира, и потому по смерти дух его вступает в союз с миром же, только без сомнения в союз высший, духовнейший. Мысль эта библейская в третьей книге Иездры, 4 глава, 40 по 42 стих. Ангел говорит: «Как у вас в мире прежде 9 месяцев жена не может рождать, а по 9 месяцев не может ни одного дня удержать плод себе, так и ад не будет держать себе, когда исполнится для него дни рождения». Человек таким образом должен пройти 3 таких периода, должен 3 раза родиться. И третья великая перемена наша, всеобщее воскресение, есть также рождение, и можно сказать, что для большинства умерших также непонятно это третье рождение, воскресение, как для нас непонятно второе смерть. Святые только, вероятно, понимают это третье рождение, так же, как было понятно для них второе, ибо, вероятно, они отчасти уже испытывают это рождение, то есть воскресение тела. Доселе мы касались темной стороны смерти, могущей рождать сомнения, говорили о причинах и о цели смерти, решали, почему она и для чего. Прибавим к этому еще нечто, могущее служить апологией для промысла, на который люди малодушные иногда ропщут, видя это ужасное явление в мире человеческом. Итак, первое. Обращая внимание на настоящее тело, можно ли пожелать ему бессмертия? Кто бы ни рассуждал о теле, всякий признает его тягостным для души и скажет: лучше было бы, если бы тела не было. Чем долее оно продолжает жить, тем тягостнее становится. Если же таково тело наше, то нельзя пенять на промысел за то, что он не дал ему бессмертия. Мы сами признали бы его недостойным бессмертия, осудили бы на смерть. Второе. Нам желательно променять настоящее худое тело на лучшее, получить орган более стройный. Промысел и сделал это. Нам обещано тело славное, несравненно лучшее и совершеннейшее нынешнего. Третье. Желательно еще нам, чтобы перемена эта произведена была безболезненно. Но возможно ли это? Присмотревшись хорошенько, видим, что перемена эта не может произойти без неудовольствия, без болезней. Почему так? Потому, во-первых, что смерть есть следствие греха. Что ж было бы, если бы это следствие не было соединено с болезнями? Тогда человек немало не страшился бы греха и продолжал бы грешить безболезненно. Это первая причина нравственная. Есть и причина физическая. Она состоит в том, что здесь одна половина бытия человеческого должна отделиться от другой, чтобы можно было переменить ее, так сказать, перечистить. А такое раздвоение нашего существа без неприятного чувства быть не может, ибо одна только полнота для нас приятна, а всякий ущерб, как бы мал он ни был, причиняет нам неудовольствие. Но промысел сделал, что и раздвоение нашего существа не слишком тягостно для нас. Смерть праведников тиха. Она по справедливости для них есть успение, и только смерть грешников люта. Смерть по натуре своей не трудна, мы сами делаем ее трудную. Но требовать у промысла и этого, то есть того, чтобы он, несмотря на наши грехи, сделал для нас смерть легкую, было бы безумием и преступлением. Сверх всего, если посмотреть на это ближе, то можно еще спросить, смерть ли собственно мучительна, или предшествующая ей болезнь? Есть причины, заставляющие думать, что сама смерть соединена с чувством приятным. Во всяком случае, когда смерти предшествует болезнь, она, как конец болезни, есть перемена приятная. Здесь сказать должно то же, что сказал Спаситель о первом рождении. Жена, когда рождает, скорбь имет. И когда же родит, не помнит скорби за радость, яко родися человек в мир. Верно, и за сим рождением следует такая же радость. Впрочем, скорбь смертная, как бы велика она ни была, не должна устрашать нас. Что говорят о людях, рождающихся с необыкновенной трудностью и болезнями? Замечают, что это бывают люди необыкновенные, с большими способностями, с особенной судьбой. Может быть, эта параллель и сюда идет. Вот апология для промысла. Она состоит в том, что мы сами осудили тело свое на смерть, и потому не можем желать бессмертия, что нам обещано вознаграждение тела славное, такое, которого ум обыкновенный и представить не может, и от которого поэтому неверующие отказываются, что переворот этот глубок и велик, ибо здесь идет дело о коренном перевороте всего мира, неба и земли, и поэтому переворот этот не может совершаться без особенной болезни.
избранная из книги святителя Иннокентия, архиепископа Херсонского, беседы на святую Четыридесятницу о смерти, читал священник Андрей Спиридонов.
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Святитель Иннокентий, митрополит Московский. Святитель Иннокентий, митрополит Московский, в миру Иван Евсеевич Попов-Вениаминов, родился 26 августа 1797 года в селе Ангинском Иркутской епархии в семье Пономаря. Мальчик рано усвоил грамоту и с 7 лет уже читал апостол в церкви. В 1806 году его отдали в Иркутскую семинарию. Здесь, как лучшему воспитаннику, юноше дали фамилию Вениаминов в честь почившего иркутского архиепископа Вениамина. 13 мая 1817 года он был рукоположен в диакона к Благовещенской церкви Иркутска, а 18 мая 1821 года во священника. С 1823 года началось миссионерское служение будущего апостола Америки и Сибири. 45 лет отдал святитель Иннокентий делу просвещения народов Камчатки, Алеутских островов, Северной Америки, Якутии, Хабаровского края, совершая свой апостольский подвиг в суровых условиях, с большими опасностями для жизни. Святитель Иннокентий крестил десятки тысяч людей, строил храмы, при которых основывал школы и сам обучал в них основам христианской жизни. Много помогало ему в трудах знание различных ремесел и искусств. Святитель Иннокентий был замечательным проповедником. Совершая литургии, молебны и всеночные бдения, он неизменно наставлял паству. Во время многочисленных поездок святитель Иннокентий изучал язык, быт и нравы народов, среди которых проповедовал. Его труды по географии, этнографии и языкознанию получили мировую известность. Он составил алфавит и грамматику алеутско-лисьевского языка и перевел на него катехизис, Евангелие и многие молитвы. Одно из лучших его произведений, «Указание пути в Царство Небесное», переведено на разные языки малых народов Сибири и выдержало более 40 изданий. Благодаря трудам святителя Иннокентия в 1859 году впервые услышали Слово Божие и богослужение на своем родном языке якуты. 29 ноября 1840 года митрополит Московский Филарет совершил пострижение отца Иоанна в монашество с именем Иннокентий в честь святителя Иннокентия Иркутского. 15 декабря архимандрит Иннокентий был кератонисан во епископа Камчатского, Курильского и Алеутского. 21 апреля 1850 года епископ Иннокентий был возведен в сан архиепископа. Промыслом Божиим 5 января 1868 года святитель Иннокентий стал преемником митрополита Филарета на кафедре московских первоиерархов. Через Святейший Синод митрополит Иннокентий закрепил вековой миссионерский опыт Русской Церкви. Еще в 1839 году он предложил проект улучшения организации миссионерского служения. По попечению митрополита Иннокентия было создано миссионерское общество, Московский Покровский монастырь преобразован в миссионерский, а в 1870 году учреждена Японская православная духовная миссия во главе с архимандритом Николаем Касаткиным, впоследствии святитель Николай Японский, которому святитель Иннокентий передал многое из своего духовного опыта. Весьма плодотворно было и управление святителем Иннокентием Московской епархией. Его стараниями построена церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Московской духовной академии. Святитель Иннокентий представился ко Господу 31 марта 1879 года в Великую Субботу и погребен в Свято-Духовском храме Троицы Сергиевой Лавры 6 октября 1977 года Русской Православной Церковью святитель Иннокентий прославлен в лике святых. Память его установлена совершать дважды в год, 31 марта по старому стилю, 13 апреля по новому, в день блаженной его кончины, и 23 сентября по старому стилю, 6 октября по новому, в день прославления. Приходится нередко слышать упреки православной церкви в недостатке миссионерской работы. Прямой отповедью подобным претензиям является подвиг многих подвижников-миссионеров XVIII-XIX веков. В этом сонме рядом с иркутскими святителями, рядом с преподобным Германом Аляскинским ярко сияет имя святителя Иннокентия. Он не только сам обратил к вере тысячи людей, но и оставил светлый образ самоотвержения, образ строгости к себе и всецелой обращенности к просвещаемым. И впоследствии, в веке XX, этим образом будут вдохновляться равноапостольный Николай Японский, святитель Тихон, будущий патриарх в период служения в Америке, митрополит Нестор Анисимов, просветитель Камчатки, митрополит Макарий Невский, апостол Алтая, и чудный современник наш, митрополит Антоний Сурожский.
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Предлагаем вашему вниманию продолжение беседы о богослужении. У нас в гостях регент Благовещенского храма в Петровском парке и преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Илья Александрович Красовицкий. Добрый вечер, Илья Александрович!
Добрый вечер! Уважаемые радиослушатели,
сегодня мы поговорим о богослужении Великого Четверга Страстной Седмицы.
Вот и вступаем мы в самые великие дни церковного года, которые проводят перед нашим мысленным взором события страстей, то есть страданий, крестной смерти и затем светлого воскресения Господа нашего Иисуса Христа. Эти великие дни, к ним мы готовились задолго. Несколько седмиц приготовительного периода к Великому посту, сам Великий пост в течение 6 недель, и, наконец, наступила Страстная седмица. Прошли уже 3 первых дня Страстной седмицы, и вот, наконец, Великий четверток. Это день Тайной вечери Господа с учениками. Что такое Тайная вечеря? Вечеря по-славянски означает ужин, вечерняя трапеза. Господь совершил свою тайную вечерю, то есть вечернюю трапезу, последнюю, это была последняя трапеза Его с учениками, поздним вечером, можно сказать, уже ночью. По какому поводу они собрались вместе? Что это был за пир? Это была иудейская Пасха. Иудейская Пасха — это самый главный праздник для евреев. Иудейская Пасха — это праздник воспоминания избавления Израиля из египетского рабства. Воспоминания о том, как народ Израиля избежал египетского плена, как он избежал гибели чудом. Исход из Египта — вот его главная тема. Таким образом и праздновали евреи свою Пасху. Вечером этого дня во всем народе, во всей стране, все семьи собирались за столом, чтобы вкушать пасхального агнца, то есть специально приготовленного ягненка, который вкушался с хлебом и с горькими травами, которые заготавливались для этой трапезы. Это была трапеза главного праздника иудеев, и одновременно она явилась последней встречей, последней беседой Господа со своими учениками. И, как всегда, самая последняя беседа содержит самые сокровенные, самые важные и необходимые мысли, которые только хотел Господь донести до своих учеников. Эта последняя беседа Господа с учениками содержит необыкновенно глубокие мысли, которые необходимо знать каждому ученику Спасителя.
Илья Александрович, а какие важнейшие моменты Тайной вечери? Какие слова Господа, какие Его действия для нас особенно важны?
Вспоминая о Тайной вечере и участвуя в ней по мере участия в богослужении, для нас важны 3 самых главных момента, связанных с этой Тайной вечерей. Во-первых, предательство Иуды, которое осуществилось в полной мере как раз во время Тайной вечери. Именно после этой заключительной прощальной беседы Господа с учениками он был взят под стражу. Именно с этого пасхального ужина ушел Иуда, чтобы выдать Господа его врагам. Предательство Иуды в нашем богослужении посвящено множеству текстов. Образ ученика-предателя особенно сильно поражал сердце русских гимнографов. Как мог ближайший ученик, человек, которого Господь возвысил и ввел в состав 12 своих ближайших учеников, предать своего учителя? Как он мог выдать его лютым врагам за какую-то ничтожно малую сумму денег? Как это могло произойти? Русское сознание не может вынести этого факта. Оно его подвергает всяческому анализу, оно пытается осмыслить его и тщетно. Этот факт не может быть воспринят и не может быть объяснен. Во-вторых, на Тайной вечере происходит еще одно важнейшее действие Господа Иисуса Христа, определившее на все времена жизнь христианской церкви. На Тайной вечере Господь устанавливает таинство Евхаристии. Господь берет в свои руки хлеб, преломляет его и говорит: «Примите, едите, сие есть тело мое, которое за вас преломляется во оставление грехов». И затем, спустя некоторое время, берет чашу и говорит: «Пейте из нее все из этой чаши. Это кровь моя, которая за вас изливается в оставление грехов». И после всего этого прибавляет: «Сие творите в мое воспоминание». На самой последней встрече со своими учениками Господь устанавливает таинство жизни, таинство Евхаристии. То таинство, которое и по сей день стоит в центре всей христианской церковной жизни. В-третьих, на Тайной вечере Господь совершает чрезвычайно яркое и поразительное для учеников действие. Он умывает им ноги. Господь встал припоясался полотенцем и начал умывать ноги ученикам. Ученики были поражены. Самый смелый из них Петр сказал: «Господи, не умоешь ног моих вовек». Ученики не могли понять, что происходит. Как Господь и Учитель, которому они следовали, учениками которого они сделались, как Он может снизойти до того, чтобы умывать им ноги? Что это означает? Для чего это нужно? Господь и отвечает Петру на его такой эмоциональный возглас. Он говорит: «Того, что я делаю, ты сейчас понять не можешь, но потом поймешь». И затем Господь объясняет: «Как я, ваш Отец и Учитель, умыл вам ноги, так и вы должны умывать ноги друг другу». Вот это последнее завещание Господа Иисуса Христа. Мы должны умывать ноги друг другу. Мы должны любить друг друга. Как Господь сам говорил: «Нет больше той любви, как если кто положит душу за други своя». Любите друг друга. Вот главные слова, которые Господь сказал за годы, проведенные на земле. И сам дал пример. Пришел и положил душу свою за друзей своих, положил душу за церковь, за человечество. Вот эти три самые основные момента, связанные с Тайной Вечерей: предательство Иуды, установление таинства Евхаристии и умовение Господом ног ученикам.
Илья Александрович, а как гимнографические тексты отражают три этих важнейших момента богослужения Великого Четверга?
Во-первых, тропарь Великого Четверга.
Thank you.
Этот тропарь состоит из трех разделов, из трех частей. Мысль автора как бы перескакивает с одного предмета на другой. Это один из принципов византийской поэтики, когда слова как бы не поспевают за мыслью говорящего. Это отражено в этом тропаре. Часть первая. «Егда славнее ученицы на умовении вечери просвещахуся, тогда Иуда злочестивый, сребролюбием недуговов омрачашися, и беззаконным судьям тебе праведного судью предает». Это повествование о совершающихся событиях. В то время, когда славные ученицы, то есть апостолы, просвещались на умовении вечери, то есть пребывали на тайной вечере, и на этой тайной вечере сам Господь умывал им ноги, и они просвещались. В это же самое время злочестивый Иуда, который недуговал сребролюбием, который был подвержен жадности, омрачался. И затем он, Иуда, беззаконным судьям тебе, праведного судью, предает. Иуда предал праведного судью, то есть самого Бога, беззаконным судьям, тогдашним властителям иудейским. Вторая часть тропаря обращается прямо к каждому из нас. «Виждь имений рачителю». Что такое рачитель имений? Это человек, который заботится о том, чтобы приобрести побольше, который радеет о большом имении, о большом имуществе. Каждый из нас думает о своем материальном благосостоянии, и поэтому каждому из нас обращены эти слова. «Смотри, ты, который так сильно радеешь о своем имуществе, виждь имений рачителю». На что же мы должны посмотреть? «Сих ради удавления употребивши». Смотри на человека, который тоже радел о своем имуществе и дошел до самоубийства, до удавления самого себя. «Бежи, несытая души, учителю таковая дерзнувшая». Мы должны бежать такой несытой души, какая была у Иуды. Несытой душой называется алчная, жадная душа, которая жаждет приобретать все больше и больше богатства. И в результате дерзнувшая предать своего учителя. И, наконец, третья часть тропаря, очень краткая. «Иже о всех благи, Господи, слава Тебе». Здесь мысль автора обращается ко Господу и прославляет Его. «Иже, Ты, который всем творишь благое, Господи, слава Тебе». Несмотря ни на что, Господь всем творит благо, и Он прославляется от нас. Стихира на утренне, на стиховне. «Нрав твой льсти исполняется, беззаконный Иуда. Недугое бы сребролюбием приобрел еси человека ненавидение. Аще бы богатство любил еси, почтока учащему о нищете пришел еси. Аще же и любил еси, вскую продал еси бесценного, предав на убиение. Ужаснися, солнце! Восстяни земле и движащейся возопий. Не злобиве, Господи, слава Тебе. Нрав Твой льсти исполняется, беззаконный Иуда. Твой характер исполняется лжи, обмана, беззаконный Иуда. Недугая бы сребролюбием приобрел еси человека ненавидение. Будучи жадным и алчным человеком, ты стал еще и человека ненавистником. Аще бы богатство любил еси, почтока учащему о нищете пришел еси. Если ты любил богатство, Иуда, зачем ты пришел учиться к человеку, который учил о нищете? Учащий о нищете — это Господь Иисус Христос. Господь был сам нищим, Он не имел своего дома, не имел где преклонить главу. Вот каков был учитель христиан, учитель апостолов. Если ты, Иуда, любил богатство, зачем ты пришел к такому учителю? Кто тебя заставлял становиться его учеником? Аще же и любил еси, вскую продал еси бесценного, предав на убиение. Если твое сердце распалилось любовью к твоему учителю, зачем же ты его продал и предал на страшную смерть? Ужаснися, солнце, востяни земле и движащийся возопий. Такие события должны ужаснуть не только человеческие сердца, но само солнце должно ужаснуться, и сама земля должна застонать, двинуться, то есть подвергнуться землетрясению и закричать. Незлобиве Господи, слава Тебе! Прославляет незлобивого Господа, который все терпит и который пришел, чтобы спасти нас.
Великий четверг Страстной Седмицы совершается литургия святителя Василия Великого.
В такой важнейший для Церкви день установления таинства Евхаристии христианская Церковь совершает самую торжественную литургию – это литургия святителя Василия Великого. Литургия Василия Великого совершается после вечерни. Сначала мы слышим песнопение вечерни, затем читаются три паремии, то есть ветхозаветные чтения. Затем мы слышим чтение из апостола, из Евангелия, повествующее о событиях Тайной Вечери. И, наконец, после этого совершается сама литургия Василия Великого.
В этот день вместо херувимской песни, столь привычной для нас, и же херувимы, поется «Тропарь, вечери твои, тайные днись».
Еще один тропарь Великого Четверга, «Тропарь, вечери твои, тайные днись», поется три раза вместо херувимской песни, он же поется вместо запричастного стиха, и он еще раз поется в конце литургии.
Обычный запричастный стих «Тело Христово приимите», который поется весь год.
Причастный стих «Тело Христово приимите» — это причастен Пасхе. По уставу этот стих должен петься на Пасху и в послепасхальные дни. А Великий Четверток поется песнопение «Вечери твои, я тайная днесь». «Вечери твои, я тайная, днесь, Сыне Божий, причастника мя прими». Сыне Божий, обращаемся мы к Нему, причастника Твоей тайной вечери, то есть участника, сотрапезника Твоей тайной вечери, прими меня. Небо врагом Твоим тайну повем, я не выдам Твою тайну врагам. Ни лобзания Ти дам, яко Иуда, Иуда предал Христа поцелуем, то есть по-славянски лобзание. Но яко разбойник исповедую тебя. Я постараюсь уподобиться тому разбойнику, который покаялся, когда висел на кресте рядом с тобою, и воскликнул: «Помяни мя, Господи, во царстве Твоем». Помяни меня, Господи, когда Ты придешь в Твое небесное царствие.
В конце евхаристического канона поется вместо «Достойный есть» «За достойник странствия владычни».
«За достойник» — это песнопение, которое поется вместо «Достойный есть» после освящения святых даров на литургии. Великий четверг как раз поется за достойник странствия владычня. Странствия владычня и бессмертные трапезы, на горнем месте, высокими умы, вернее приидите насладимся. Вошедше слово, от слова научившееся, его же величаем. Вместо слова «странствие» более понятным и правильным было бы сказать «гостеприимство владычня». Тогда все станет ясно. Гостеприимство владычня и бессмертные трапезы на горнем месте. На той самой тайной вечере, которая происходила 2000 лет тому назад в Иерусалиме. «Приидите, вернее, насладимся». Мы, верные, приглашаемся на ту тайную вечерь, насладиться общением с Господом, насладиться Его гостеприимством и вкусить Его бессмертные трапезы на горнем месте. Место, где происходила тайная вечеря, находилось по преданию на высоком горнем месте. Высокими умы, то есть мы должны помышлять высокое. Вернее, приидите, насладимся. Вошедше слово, от слова научившееся. Давайте научимся от того слова, которое произносил Он на тайной вечере. После этого Он вошел на небеса. Вошедше слово, от слова научившееся. Он Бог Слова, и Он своим словом должен научить нас. Его же величаем, которого мы величаем.
По учению Церкви, Великий Четверг мы не просто благочестиво вспоминаем события установления Тайной Вечери, но мы реально участвуем в самой Тайной Вечери, в той Тайной Вечери, которую совершил Господь в Сионской горнице.
Действительно, через церковное богослужение, мистически, в духовной реальности, мы становимся участниками тех событий, которые происходили много веков тому назад. Церковь обладает таким свойством. Переносить наш дух в те места и в те времена, когда это все совершалось. И действительно, когда мы бываем участниками этого, да и всякого другого богослужения, мы верим, что являемся реальными участниками тех событий, которые тогда происходили. Участвуем в той самой тайной вечере, которую совершал Господь со своими учениками, и причащаемся того же тела и той же крови Господа, которую Он и тогда предложил своим ученикам.
Великий четверг совершается чин мироварения. В этот день приготавливается мира на весь грядущий год.
Святое мира — это такое вещество, которое необходимо для жизни церкви. В церкви существует таинство миропомазания. Это таинство вхождения в церковь. Во время этого таинства человек помазывается святым миром, помазывается его лоб, глаза, уши, руки и ноги, во знаменование вхождения его в церковь.
Здесь, конечно же, важно отличать миропомазание от елеопомазания, которое совершается на утренне.
Да, то елеопомазание, которое бывает на всеночном бдении, это совершенно другое. Это обычное благословение священника, когда священник помазывает маслом от лампады, которая горит перед праздничной иконой. Таинство миропомазания совершают в нашей церкви обычно сразу после таинства крещения. То есть совершаются одновременно два таинства – крещения и миропомазания. Это вещество, святое мира, заготавливается предстоятелем церкви, то есть главным епископом каждой церкви. И в нашей русской церкви святое мира освящает сам патриарх Московский всея Руси.
Благодарим вас, Илья Александрович.
Всего вам доброго, дорогие радиослушатели. Я поздравляю вас с наступившими днями страстей Господа нашего Иисуса Христа. Всего вам доброго. До свидания.
Уважаемые радиослушатели, напоминаю вам, что мы беседовали с регентом Благовещенского храма в Петровском парке и преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким. Беседу вела Анна Александрова. Всего вам доброго.
В эфире программа «Благовещение».
слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.